Володя мне пел песни Антона Зацепина.
Виртфлекс Батокей.
В сложные времена нам нужны старые друзья.
Простой мужик, да. Алексей Долматов.
В чем твой гэнгста?
У меня есть, кстати, плакат дома с голым Гарри Стайлзом.
Как пало нынешнее поколение.
И со что я перестал пить коньяк.
Чарт ВК, да, потому что других чартов уже нет.
Просто
выполнил бы свой гражданский долг.
А голову ты дома не забыл? Хорошая прорастает из говна.
Всем привет, с вами Лика и Володя, и это наш подкаст «Не музыканты». О чем он сегодня будет, Володя?
Сегодня мы будем говорить о том, как изменится музыка в России в нашей меняющейся реальности. И наш сегодняшний гость – замечательный Коля Редькин. Коля Редькин – это автор замечательного, моего любимого телеграм-канала «Сломанные пляски» и соавтор шоу «Вписка». Ну, раз запись идет, да. Ну что, начинаем, поехали, погнали. Так, меня хорошо слышно?
Фигово тебя слышно, на самом деле прекрасно.
Так фигово или прекрасно?
Прекрасно.
Окей, хорошо. Ладно.
Это было самое неожиданное начало подкаста, которое я слышал.
В своей жизни, да?
Виртфлекс Батокей.
Это стиль общения. Так, ну, рассказывайте, что вы слушали, пока сюда шли?
Мы слушали, поскольку мы шли вместе с Володей, мы слушали нашу беседу, вот. Володя мне пел песни Антона Зацепина.
А ты умеешь завлекать
человека?
Давай, Вов,
давай, на бис, пожалуйста. Пусть все тоже послушают это.
Окей. Книжки о любви, в них столько неправды, красивый сюжет по счастливым концом. Книжки о любви.
А у тебя хороший голос.
Ты не знала?
Нет, я не знала.
Вообще отлично поет.
Да, серьезно.
Я в шоке.
Не думал,
присылай свои демки мне на почту.
Хорошо. It's a match.
Ребятки, может, вам отдельную комнату без меня?
Короче, если отвечать на этот вопрос, вот, то позволь мне ответить. Я сегодня проснулся в 9:30 утра от песни «Малиновая лада» группы Gayazoo Brothers. Замечательная.
Абсолютно великая песня. Не знаю вообще, что можно про нее сказать. Мне иногда кажется, что она предвосхитила события, которые с нами произошли в феврале. Вот эти вот строчки, типа «половина пятого утра, походу, все приехали». Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД. Вот это все значительно...
Пророческая такая история.
Пророческая
предвосхитила.
Песня, да. Предвосхитила. Извините, я слова забываю от волнения, потому что «Малиновая лада» волнует мое сердечко.
А у нас тогда, получается, две пророческие песни. Это никаких больше вечеринок перед коронавирусом, и теперь это.
Действительно, да. Слушай, у меня в этой связи, кстати, возник сразу вопрос. А вот скажи, вот, если говорить об этой песне, то... Ты сейчас сказал, что она стала восприниматься несколько по-другому. Вообще, часто у тебя за последние два месяца такое происходило, что какие-то строчки, они поменяли для тебя свое значение, там, не знаю, перевернулись там на 180 градусов или что-то в таком духе?
А мне кажется, это же нормальное свойство человеческой природы задним числом под себя подстраивать реальность. То есть, когда ты слушаешь какие-то песни из прошлого, может быть, смотришь фильмы, читаешь книги, думаешь, вот это вот прямо как будто бы про нас, про здесь, про сейчас. Много раз такое было. Я в первые дни... В первые дни марта, как бы тактично сказать, да, чтобы нам всем ничего не сделали. А в первые дни марта слушал альбом «Хаски», любимые песни воображаемых людей, и у меня там вот почти на каждой строчке такое было. То есть пуля дура, я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Ну, какие-то другие примеры.
Тебе было окей вообще слушать, не жутко?
Слушай, жутко, но жуть... которая тогда рождалась, она хорошо гармонировала с жутью, которая была извне. Поэтому, в принципе, что внутри, то и снаружи.
Не знаю, просто, честно говоря, я очень опасаюсь до сих пор включать альбомы вроде, например, «Любимые песни воображаемых людей». Или, не знаю, «Лейтел». Мне очень сложно слушать, особенно те треки, которые сейчас очень сильно резонируют как-то с реальностью.
Это, кстати, правда. «Лейтел», я перебью, есть крутая песня «Ласточки», она, может быть, не самая известная, вышла в 2015 году, и там есть строчка «Что-то там летим». Не ручаюсь за точность. Мы с тобой летим за морями, там воюют братья-славяне. Я такой иду, слушаю в метро, думаю, господь Сега, как ты все знал уже тогда? Вот.
Лика, я тебе хотел тоже такой вопрос задать. Вообще у тебя было такое, что, допустим, ты слушала какие-то строчки, такая, нифига себе, господи, как это все резонирует сейчас с реальностью?
Ну, касаемо музыки, наверное, я стараюсь в ней не искать сейчас какие-то подтексты, чтобы она не была для меня триггером, а чтобы, наоборот, я могла ей отвлечься. Но, допустим, я только потом, спустя какое-то время, понимаю, что, допустим, тот или иной трек, он описывал реальность. Вот сейчас ужасный пример. «Отпускаю в небо, Максим».
О-о-о! Вчера слушали.
Вообще прекрасная песня. Но когда произошло там все, что было с Максим, как-то эта песня стала звучать очень по-другому. Но это было в том моменте, как бы я сразу поняла. Касаемо там нынешней ситуации, ну, наверное, у меня более грустный плейлист, меланхоличный, скажем так, в котором нет отсылок к современности. Вот. То есть я раньше слушала такой тру-рэп, все дела, сейчас я меланхолик, вот. Поэтому нет таких отсылок пока у меня в моих треках.
Скажи, вот что касается тру-рэпа, тебе меньше захотелось слушать тру-рэп за последние 2 месяца?
Ну, допустим, кто для тебя тру-рэпер?
Вот, нормальный вопрос. Все, все, мне кажется, линия противостояния намечена.
Не знаю, мне кажется...
В чем твою тру?
В чем твоя гэнгста? Не знаю, мне кажется, если отвечать как-то развернуто на твой вопрос о том, кто есть тру-рэпер и что есть тру-рэп, то можно этому посвятить не один час, ни одного подкаста, я так думаю.
Ну, допустим, для меня навеки вечно, я никого сейчас не удивлю этим ответом, это Скриптонит. И, допустим, недавний альбом Гуфа я тоже слушала, как бы кто не относился к Гуфу, но моя любовь к нему, мне кажется, бесконечна, несмотря на все, что с ним иногда происходит, вот. И мне нравится так камбэкаться в 2005 год, вот, или когда он у нас там был на пике своих высот, вообще, правильно это говорю или нет. В общем, современных исполнителей я сейчас не слушаю касаемо рэпа. Я слушаю тех, кто вершил всю эту историю, вот, и не знаю, ну, по мне, для меня не настоящие тру-рэперы, они не гонятся за понтами, они простые мужики такие или пацанёнки.
Простой мужик Алексей Долматов.
Йоу.
Простой мужик Адель Жалелов. Не знаю, мне кажется, это достаточно симптоматичная такая история, то, что я многих сейчас спрашиваю вообще, как изменились какие-то слушательские привычки. Я заметил, что люди как будто бы в большинстве своем перестали следить за современной музыкой, по крайней мере, та, которая выходит последние 2 месяца, в особенности какие-то зарубежные новинки. То есть люди, наоборот, исходя из каких-то стриминговых ограничений, об этом мы тоже, конечно, поговорим, и исходя как бы из какого-то давления внешнего контекста, люди как будто бы зарываются куда-то в свои старые слушательские привычки, откатываются каким-то своим базовым настройкам. По крайней мере, у меня произошло именно так. То есть для того, чтобы мне снова начать слушать, там, допустим, Платину, Лил Кристал, Оуджи Буду и так далее, мне понадобилось, не знаю, месяца полтора. То есть я не мог в течение 1,5 месяца, с конца февраля, там, включить альбом Платина или Оуджи Буду, потому что, ну, мне казалось, что это не столько не то чтобы нерелевантно контексту, скорее как-то нерелевантно моему какому-то душевному состоянию. Ну, то есть, ну, вот вообще не лежит. Вот я хотел спросить у тебя, Коль, как вообще изменились твои слушательские привычки? Как поменялся твой плейлист или вообще поменялся за вот эти вот 2 месяца? Был ли такой момент, что, допустим, до 24 числа ты слушал одну музыку, а потом вот эту музыку, которую ты слушал, тебе расхотелось слушать, тебе вот никак не получалось. И ты как-то в другую сторону начал смотреть.
Я сначала дополню твой ответ. Мне очень вот это понравилась мысль про то, что мы перестали слушать новую музыку. Я тоже об этом много думал. У меня есть 2 причины, почему это происходит. Первая причина, потому что в сложные времена нам нужны старые друзья. То есть нам нужны какие-то проверенные способы успокоения, отвлечения и так далее. А вторая причина – это бесконечный думскроллинг. Вот общая паника, общая стрессовая ситуация, она приходит к тому, что мы перестаем сознательно что слушать. Я сам себя на этом много раз ловил, когда ты не выбираешь там альбом целенаправленно, включаешь его, а просто скроллишь, проматываешь ленту, что-то там щелкаешь, кликаешь. И, в общем, это такое во многом несознательное, безответственное, что ли, потребление. И в какой-то момент я, конечно, от этого устал и просто стал, как раньше, добавлять себе альбомы и как-то пытаться их послушать, что-то про них там где-то написать. А изменился ли мой плейлист? Слушай, ну, в первые дни, наверное, У меня вообще не было никакого плейлиста. Я себе сделал заблаговременно большой плейлист. Он называется «Просыпайся», чтобы вот проснуться с утра и немножко выйти из сумрака, да, чтобы вот на тебя не давили все эти новостные фоны. И сделал себе плейлист какой-то такой музыки, которая способна тебя отвлечь, немножечко успокоить. И я его слушал реально всю неделю. Я сам сделал плейлист, сам его слушал. В общем, сами варим, сами мажем. Ситуация такая. Вот. А потом, не знаю, я думаю, еще у каждого было какое-то, наверное, скрытое чувство вины, да, что вот нельзя слушать развлекательную музыку в такой момент, что нужно как-то затянуть на голове черный капюшон и включить что-то очень такое соответствующее духу, да, чтобы вот тебя нагрузило. У меня тоже такое было. У Лики был хороший тейк про Падик рэп, и мне вот он... Ой, про Падик, про тру рэп. Мне вот очень помог старый Падик рэп. Я понял, что я очень его люблю. Вот эту вот музыку людей, которые настолько окопались в своем болоте, в своей грязюке, безо всяких негативных смыслов, но это реально музыка такого вот... как сказать по-русски?
Она того времени, худо. Она живая.
Музыка худо, да. Вот. Нет худо без добра. Музыка вот людей, которые, в принципе, сидят у себя и никуда дальше не высовываются, ничего не хотят, шаг вправо, шаг влево не делают. И мне было настолько комфортно, когда я поймал эту волну с ними, что я там послушал два альбома «Чемодана», альбом «Восточного округа» и так далее. Но потом мы все немножко вернулись в нормальную жизнь, наверное, будет громко сказано, просто немножко свыклись, да, с мыслью, что вокруг происходят страшные вещи, человек же животное, которое хорошо адаптируется к любым обстоятельствам, и, ну, в мою жизнь вернулись в том числе Gayazov Brothers, какие-то другие песни. Не знаю, и у меня сейчас с этим нормально, я как-то просто... Ох, сейчас пойдет достаточно бессвязный поток речи. Я просто стараюсь в какой-то момент делать так вот и отвлекаться от того, что происходит, в том числе и песнями. То есть песни такую немножко эскапистскую функцию выполняют, когда ты, может быть, силой мысли переносишься на 3 минуты в мир до спецоперации. И такой, каким он был, как было хорошо.
А выполняет ли он вместе со скописткой какую-то терапевтическую функцию для тебя?
А, да, конечно. Мне кажется, музыка всегда, в принципе, в моменты душевных потрясений способна выполнить такую вот терапевтическую функцию. И вот в этом смысле, конечно, показательно то, о чем мы говорили в самом начале подкаста, когда ты ловишь людей за какие-то строчки, которые были сформулированы в другое время, в другой ситуации, и думаешь, вот как хорошо ты подметил, чувствуешь, что кто-то чувствует, так же, как и ты, что у кого-то схожие мысли. Мне кажется, это очень... ну, как-то важно для твоего психологического комфорта понять, что ты не один с этой всей фигней в голове, в своей коробке, а у кого-то еще есть похожие формулировки. Ты просто вот через музыку находишь своих, находишь тех, кто мыслит, думает, ощущает так же.
А вот мы сейчас говорим про наших старых друзей, про тех, кто понимал, условно, точнее, про тех, кто варился в той грязи, которая была раньше, вот такие тру пацаны и так далее.
Про Падик рэп?
Ну да.
Обожаю его. Давай поговорим.
Вот, очень хорошо. А я, наоборот, хочу отойти в другую сторону и обсудить, извините, но мне правда интересно.
Давай.
Вот мы сейчас говорим про хорошую музыку тех времен. Но если мы сейчас посмотрим, условно, вот в чарт ВК, вот вы смотрели, что там сейчас творится?
Давайте зайдем, посмотрим. Да, да.
Давайте зайдем, посмотрим. Просто все сейчас открыли телефоны синхронно.
Как будто он у всех разный.
И да. В чарт ВК, да, потому что других чартов уже нет.
Просто... В общем, мы заплачем и не посмеемся.
А я очень рад, на самом деле. Я себе скачал ВК и снова стал им пользоваться. Ну что же, друзья, чарт ВК выглядит так у нас.
Мы по
Джонни
трекам,
Титры,
да.
Рамиль Макан, MP3, Джакома АВГ, Платина, КамАЗ как-то там, Кальвадос Простыни, от Джибуда Дора, Капли и какие-то другие люди. Я их, на самом деле, не знаю. А, вот Малиновая Лада на 11 месте.
Не зря мы про нее вспомнили сегодня.
Да.
Но вот смотрите, у нас тут еще, по-моему, насколько я знаю, мелькали как-то и старые релизы. По крайней мере, я вчера смотрела, что-то тут такое старенькое было. Либо это в альбомах. Ну, по крайней мере, окей, Скриптонит на 76-м месте, неизменно, Москва любит. Вот, как бы вопрос. Как вы относитесь вот к данному чарту? Вы бы сейчас стали это слушать в нынешнее время? То есть вас бы это успокоило, или вам бы было больно, или как?
Это очень, конечно, такой вопрос, очень выкручивающий немножко позвонки.
Других не задаем.
Блин, реально очень-очень такой сложный вопрос.
А чего выкручивать-то, я не очень понимаю. Я просто никогда себя не ассоциировал вот с чартами. То есть, когда люди ноют, что вот, посмотрите, что в чартах, какая там музыка, как пало нынешнее поколение. Откуда? Так, господи, можно же не ходить туда, допустим, не
почему
смотреть.
Почему группы Slipknot нету на Муз-ТВ?
Ну вот, это вопрос. Почему группы Slipknot нету на Муз-ТВ? Только кроме Муз-ТВ у тебя не было других каналов, а тут ты можешь уйти, я не знаю, в какие-то плейлисты с чем хочешь на любом стриминге сервисе и слушать там Dark Jazz.
Понимаешь, я сейчас попробую немножко порассуждать об этом. Короче, у меня есть такое ощущение, почему люди так триггерятся, допустим, с чартов. У меня есть ощущение, что люди любят как-то себя ассоциировать с какой-то большой сущностью и перемирять себя к этой большой сущности. И людям нравится ощущение, когда вот его какие-то мысли созвучны с какой-то большой сущностью. Он чувствует, что он чему-то причастен. Вот. И человек, когда видит какую-то большую важную сущность, по крайней мере, очень видимую, и понимает, что как бы эта сущность его как-то органически отторгает, вот, человек становится фрустрирован как будто бы, и поэтому он задает вопросы не себе, почему как бы, значит, у меня вкусы отличаются от там, каких-то массовых вкусов, даже я не про вкус, скорее про ожидания, скорее он начинает задавать вопросы чарту, почему там чарт такой плохой и так далее.
Философия метамодерна с Володей Завьяловым.
Да, философия Душнилова с Володей Завьяловым.
Душнила модерна.
Короче, я просто к чему прогнал сейчас вот этот вот тейк? Я прогнал к тому, что как будто бы сейчас вот это вот ощущение усилилось. Как будто бы раньше, допустим, люди просто смотрели на чарты за разряда, какая ВК плохая музыка. То если они раньше смотрели просто на это как на какую-то просто кладезь плохой ужасной музыки отвратительной, то сейчас смотрят на это с такой оптикой в духе, как можно сейчас слушать в такое время, как же это все не актуально, как же все это нерелевантно, как же все это не подходит вообще нынешнему времени. Мне вот интересно, вот такой вот открытый вопрос вам, вообще уместно ли рассуждать о музыке в категориях того, уместна она или неуместна? Должна ли музыка вообще типа быть уместной?
Закрутил, так закрутил.
Закрутил, так закрутил.
Сначала ты, потом я.
Я хотел сказать, что девушки вперед. Ну, давай. Вов, я, честно говоря, не считаю, что музыка вообще кому-то что-то должна. Тем более вот этот срез музыки ВК, который такой очень народный. То есть это музыка, которую слушают очень массово. Слушают там по всей стране, в кальянных, в таксишках, в чайханах, да где угодно. И эти люди могут просто не анализировать, никак не рефлексировать на тему того, уместно ли это, неуместно ли это, востребовано ли, не востребовано. Они просто включают ту музыку, чтобы она играла на фоне, или, может быть, чтобы она как-то, ну, создавала какой-то шорох, да, белый шум. Вот. И я не берусь, то есть, судить о людях, которые слушают музыку неосознанно и не пропуская ее через себя. Это тоже как бы важный формат слушания, и люди, которые там критикуют чарты ВК, любые другие чарты, они часто об этом забывают, что музыку можно слушать и так, можно не альбомами ее потреблять, можно там о ней не писать, никак ее не анализировать, просто ты включаешь, она играет, ты кайфуешь или не кайфуешь, просто сидишь, как-то она тебя не грузит, и то хорошо. Вот. И давай сразу же определимся, что с такой точки зрения рассуждать о том, о чем ты говоришь, ну, просто как-то глупо. А вообще, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, и мне кажется, у каждого должен быть свой ответ на этот вопрос, потому что это очень как-то сложно все, это очень тонкая материя, и ну, музыка все-таки в первую очередь, давайте скажем прямо, это развлечение. Это она несет развлекательную функцию. Развлечение тоже может быть разным. Можно, я не знаю, топтать на танцполе, можно сидеть дома и слушать джаз в наушниках. Это тоже будет развлечение. И в этой связи, наверное, странно от нее требовать, чтобы она была уместна моменту, созвучна моменту. Вот она просто делает так, чтобы ты становился развлечен. Если она тебя хорошо развлекает, это хорошая музыка. А если плохо, то, наверное, просто не твоя.
Ну, у меня, например, есть такое мнение. После походов к психологу, всем привет, мы раскрываем личную жизнь. В общем, каждый человек имеет право на то, чтобы проживать свои эмоции, проживать свою жизнь. Если ему в данный период времени нужна малиновая лада, и как бы параллельно идет спецоперация, то, в принципе, он может это слушать, если ему от нее становится спокойнее. То есть, по факту, человек, как сейчас себя ведет в нынешних реалиях, открывает социальные сети, и везде поток информации о том, что там происходит что-то, о чем нельзя говорить здесь. Вот, соответственно, если он будет дополнительно себя еще нагружать музыкальной составляющей, поэтому если человеку хочется что-то сейчас сделать, даже несмотря на то, что как бы это не соответствует ожиданиям остальных людей, он имеет полное право и слушать музыку, и ходить на концерты, и тусоваться, и я не знаю, как бы жизнь одна, вот кайфуйте, делайте то, что вам нравится, пока есть такая возможность в любом случае, потому что, ну, непонятно, когда еще худшие времена настигнут нас.
Спасибо, Ольга. Ценю ваше творчество. Спасибо. Еще со времен «Дома 2».
И со что я перестала пить коньяк.
По утрам.
Мы про вечера и не говорили.
Но, слушай, мне вообще кажется, сама постановка вопроса, уместно ли, можно ли развлекаться, тут достаточно странно, потому что, ну что, вешать на себя вериги, в гроб себя класть? То есть понятно, что атмосфера общая, она такая... достаточно невеселая. Понятно, что происходят страшные, ужасные вещи, но... мне кажется, в данной ситуации вот нам правильнее будет сфокусироваться на том, как помочь, как мы можем помочь кому-то, что мы можем сделать, а там уместно ли нам слушать веселую музыку, носить яркую одежду и танцевать, ну, как-то просто странно, странно. Не знаю, никогда так вопрос для себя не ставил. Ставил. Сейчас я расскажу. Вот в первые недели после случившегося что-то такое было у меня очень подавленное настроение, и как раз у меня тогда выпал день рождения. Я захотел сделать на день рождения вечеринку, куда люди мы могли прийти, послушать музыку и как-то, ну, просто ощутить то, что мы все вместе, что там... Я напомню, что это было такое время, когда очень много людей уезжало из России, и всем казалось, что вот прямо сейчас все валят, и никого в Москве не осталось. И я просто написал, что, ребят, давайте придем, послушаем музыку, как-то потанцуем, просто почувствуем, что вот есть мы сейчас здесь, мы вместе, и как бы мы есть друг у друга. Наверное, так, как бы банально это ни звучало. И... поначалу я боялся, что многие сочтут это неуместным. Типа, вот тут происходят такие дела, спецоперация, а ты делаешь вечеринку. Но люди как-то очень хорошо и правильно на это откликнулись. Они пришли, и я вот прямо почувствовал то, что я хотел. Какое-то вот единение, что мы здесь, мы сейчас, и мы есть друг у друга. Это было очень крутое чувство, и, возможно, в тот момент у меня поменялось вообще отношение к вечеринкам, к развлекательной музыке и к тому, о чем мы сейчас говорили. Я понял, что это может быть не просто развлечением, это может вот нести какую-то функцию объединения. Ты чувствуешь, что есть люди, которые чувствуют то же самое, о чем мы уже говорили. И вот это очень важное и ценное ощущение и для них, и для меня.
На самом деле, я готов просто подписаться под каждым словом Коли, потому что я был на этой вечеринке, что я чувствовал абсолютно как бы то, все то, что Коля сейчас перечислил. Ну и важно, наверное, сказать, что это была просто первая вечеринка после 24 числа, на которой я побывал. Я тоже, честно говоря, как-то пытался заранее примерить на себя какие-то будущие чувства по этому поводу. И тоже опасался на тему того, как бы, а как я себя буду чувствовать? А как люди себя будут чувствовать? Вообще, будет ли какое-то просто чувствоваться какой-то дух стеснения людей и какой-то неловкости относительно того, насколько там это типа уместно или неуместно. Но, тем не менее, мои какие-то сомнения, которые меня посещали перед этой вечеринкой, они развеялись, мне кажется, буквально в первые где-то секунд 20 после того, как я туда пришел, и там прям было супер круто. И мне кажется, что это общем, действительно, действительно важно. По поводу того, что уместно или неуместно, я понимаю прекрасно, что как бы этот вопрос задавать, ну, такая себе практика на самом деле, потому что он такой немножко токсичный сам по себе, этот вопрос. Да, что типа уместно, как-то неуместно, то есть это какой-то немножко завуч-вайб, если честно. Вот.
Ну это... да, как будто с тебя спрашивают, как будто приходили и такой, а ты, Володя Завьялов, достаточно ли ты пострадал? Достаточно ли ты помучил себя, чтобы сейчас веселиться? Отвечай!
Прямо сейчас.
Прямо сейчас. Мы ждем.
Я сменку забыл дома.
А голову ты дома не забыл? А голова ты дома не забыл? Ну, то есть, правда, в этом есть какой-то очень неклассный момент, когда ты терзаешь себя за то, за что вроде бы терзать и не должен. Прекратите, блин, все себя терзать, вас и так потерзают, не переживайте. Сами-то хотя бы этого не делайте. Зачем? Ничего хорошего от этого не будет, только потом потратите
мне
много
кажется,
денег на психолога.
Мне кажется, что люди не по своему желанию это делать, они не делают, они просто посмотрели ленту сначала, вот, короче, увидели в ленте очень много всего, понятно, что мы все видели, и просто у людей это чувство появляется само по себе, и им как-то просто приходится с этим жить, да, то есть они в первую очередь задают этот вопрос сами себе не потому, что они хотят его задавать, а потому что просто вот так вот получается.
Кстати, отвечая на твой вопрос еще, я стал слушать больше эмбиента, то есть у меня прямо в плейлисте появились какие-то альбомы инструментальной музыки, эмбиент-альбомы, какие-то фортепианные работы. Вот.
А вот мы с вами поговорили про вину, неловкость, про объединение. А что, если мы поговорим с вами про разделение? Ну, то есть, допустим, Spotify и Apple, они отдалились и разделились.
Хорошо подвела, респект.
Вот. Как вы вообще отреагировали на это? Стали ли вы проходить 7 кругов ада, чтобы остаться со Spotify навсегда? Либо же вы забили и перенесли свой каталог, допустим, в Яндекс.Музыку, либо стали слушать ВК? Ваша реакция, ваши действия.
Слушай, у меня было много стадий гнев, отрицания, торг, ненависть. Как это все называется? Ненависть, злоба. Вот. Я в итоге размутил через Колю Овчинникова. Привет ему большой.
Привет, Коля.
Если бы я был бы чуть более принципиальным человеком, я максимально не принципиальный, я бы не пользовался Spotify вообще, потому что, ну... Блин, ребят, так кинуть своих подписчиков, своих клиентов
в стране... И выполнил бы свой гражданский долг!
Да, но это просто очень удобный, очень комфортный сервис, и я такой человек, для которого удобство и комфорт перевешивают какие-то, ну, может быть, неприятные мне моменты. Все-таки Spotify не сделали ничего крамольного, там не убивали людей, да, они просто ушли из страны. Ну, ладно. Не будем это обсуждать, это может просто вызвать очень долгую дискуссию. Вот, я подписался тут же, пошел на VK Music, у меня была подписка, но я ее прекратил, потому что после обновления сервиса бум, он стал очень некрасивым, каким-то ужасным, олиповатым, мне так это все не нравилось просто, я отписался. Сейчас,
мне нельзя это комментировать.
Вот, видишь.
Мы это вырежем.
Цензура. Кровавая цензура, вот где она.
Рабочая цензура, рабочая.
Ах.
Моих артистов никто не поставит.
Я как безработный блогер могу комментировать вообще все, что угодно. И,
поэтому тебя и позвали.
Yes.
А ты тоже можешь. Поэтому мы тут и сидим. Я такая с клеенным ртом. Это другая история.
На чем я остановился-то? И я вот сейчас к нему потихоньку привыкаю, там приноравливаюсь. В принципе, в чем большая, огромная ценность музыки ВК, там можно найти все, что угодно. Там вот лежат твои какие-то старые записи, которые ты любовно собирал с 2007 года. Там есть какие-то залитые мастерами вот, все вообще. Это безразмерная, огромная библиотека, просто вавилонского размера. Причем собранная ручками, не роботами, а людьми, которые делают с любовью. Мне очень нравятся там некоторые пользовательские плейлисты, они прям прикольные. Вот, сам дизайн, сам интерфейс, ну, его надо... Что-то надо с ним сделать, да. Его надо допиливать и улучшать. Я обещал Сереге Мудрику, блин, виноват, обещал ему написать, что... Ну, как вообще пост про это, там, что мне нравится, что не нравится, я до сих пор не написал, торчу ему пост. Серега...
Мы можем ему торчать подкаст.
Не серчай, да.
Чисто разнос по пунктам, по фактам.
Вот, я подписан также на YouTube Music и на пару телеграм-каналов, где публикуют новинки. мне тоже кажется это важным, что люди, снова вернулись к старому доброму аудиопиратству. Это я одобряю и в текущей ситуации считаю крайне уместным и нужным.
У меня даже была на эту тему колонка на сайте Афиши Дейли.
Сейчас вылезет ссылка. А, нет, не вылезет. Это же аудиоподкаст.
Да, это аудиоподкаст. Ну, в общем, кто захочет, тот найдет. Не захочет, не найдет. Ладно.
Ну, в описании вставим, не расстраивайся.
Ну, можно, да, вставим в описании. Короче, что я хотел сказать по этому поводу. Да, это как бы все безумно справедливо. Вот, но мне кажется, что скорее даже более важен не, сам уход именно стримингов, сколько то, что оставшиеся стриминги не публикуют современную западную музыку. И мне вот интересно в этой связи как-то подумать, порассуждать. Вообще, насколько изменится наше потребление западной музыки? Насколько изменится наше отношение к этому потреблению? Насколько изменится наши привычки? То есть, если раньше, условно говоря, ну, многие тогда, люди там, не знаю, заходили на витрину ВК и там видели, значит, там Мияги Нэнди Панда, не знаю, там новый альбом Скриптонита и новый альбом Гарри Стайлза. Ну, и просто западная музыка, понятное дело, что она присутствовала в какой-то массовой слушательской жизни не так много, как современная местная музыка, но, тем не менее, все равно как бы на одной витрине сосуществовали друг с другом Гарри Стайлз условно и условно Скриптонит. Сейчас Гарри Стайлз вот выпустил новый сингл, его нет нигде. Нового альбома Charli XCX нету практически нигде. Вот, и у меня в связи с этим такой вот открытый вопрос к вам обоим. Вообще, не замкнемся ли мы в себе? Не перестанем ли мы? Я говорю не про нас конкретно, да, а вообще, в принципе, про какое-то массовое потребление. Не закроемся ли мы от западной музыки вообще? Не перенастроим ли мы наше потребление музыки так, чтобы западную музыку, я имею в виду про новинки, да, и вообще как-то игнорировать?
Мне кажется, ты слишком перекручиваешь эту проблему. Дело в том, что и до этого западная, вот такая новая западная поп-музыка, она была уделом какой-то немногочисленной кучки людей, которые такие эстеты, типа, такие, мы не будем слушать это ваше русское говно, вот, будем слушать Charli XCX, там, рэпера Future, не знаю, Кендрика Ламара. А сейчас просто это количество людей еще немножко сократится, и оно станет еще более элитарным. Это вот люди, которые хотят копать, которые там, которым, если чего-то на витрине нет, они пойдут это сами искать и будут этим заниматься. И я очень рад, что люди будут слушать больше русского, надо слушать русскую музыку, потому что кому нужна вообще, кому нужен Гарри Стайлз? Кто это такой вообще? Господи.
Мне нужен Гарри Стайлз.
Я не знаю.
У меня есть, кстати, плакат дома с голым Гарри Стайлзом.
А, мы точно сейчас говорим про музыку, или нам тоже надо выйти оставить?
А он прям голый там или по пояс?
Он прям голый.
Прям голый, да?
Да, голый Гарри Стайлз.
А гениталии видны?
Белые?
Слушай, я не рассматривал, но я могу просто ради тебя приехать домой и посмотреть. Ну, вообще, это был постер, вложенный в винил.
Я очень плохо представляю, кто такой Гарри Стайлз, но...
А мне просто очень страшно представить, вот если ты, если он там голый, и если ты до сих пор не заметил все достоинства или недостатки, то, наверное, их там, в принципе, наверное, и нет.
Либо ты просто не приглядывался.
Либо у него там все очень печально.
Вот, мне кажется, единственное, что можно обсудить в случае с Гарри Стайлзом, это его член. То есть не новый сингл, там, не новый клип, это член. А вообще, если серьезно, ребятки, у меня есть два прогноза насчет этой ситуации, что зарубежная музыка станет еще более элитарной, еще более какой-то такой...
Sophisticated.
Не sophisticated, а труднодоступной. И вот у нас сформируется такое новое поколение хипстеров, которые будут ее слушать и таким образом создавать себе свою какую-то эскапистскую новую вселенную. Типа, мы не слушаем ваше говно, мы вот тут вот скачали кого? Кендрика Ламара. Вот. И второе, что русская музыка, она просто разовьется до каких-то невиданных высот, потому что люди будут слушать больше русского, и будут музыканты будут что-то записывать, исходя из того, что они послушали. Послушали не русское. И, то есть будет русская музыка, которая основана на русской музыке. У нас может таким образом развиться какая-то классная преемственность поколения. Может не развиться, просто будет говно какое-то. Это третий исход.
Меня просто огорчает тот факт, что у нас отбирают возможность услышать новый материал, потому что все равно все наши идеи — это, ну, как бы доработка других идей, чьих-то идей. Вот, и, соответственно, когда мы тут пытаемся развивать индустрию, ну, как мы там, ну, люди пытаются развивать индустрию, вот, они опираются на что-то, это абсолютно окей. И если даже в условиях того, когда у нас было куча иностранных релизов, люди не смогли сделать какой-то невероятный шаг в музыкальной индустрии, чтобы добраться до какого-то приличного уровня, то что будет, когда все это закроется? То есть я не хейчу сейчас, если что, музыку в России, как бы понятное дело, что там, где есть говно, там есть что-то и хорошее, и вот хорошее мы как раз-таки слушаем.
Причем хорошее прорастает из говна.
Вот, ну как бы спасибо. Ребята, вы все нам нужны, даже те, кто не умеет делать музыку. Вот. Просто меня огорчает тот факт, что, опять же, теряется наслушанность, теряется возможность скреативить что-то из чего-то нового. То есть нам приходится возвращаться к старым истокам, к старым трекам. И, как ты сказал, Коля, есть два варианта. Либо мы станем какими-то невероятными просто креаторами музыкальными, либо мы скатимся непонятно куда. Вот. И я надеюсь, что все-таки мы станем... креаторы.
Да, мне кажется, тоже вы тоже немножко все это перекручиваете.
Конечно.
Потому что, ну, блин, у людей сейчас сложность в том, чтобы отвлечься от того факта, что все это должно быть где-то на витринах в одном месте, и просто, не знаю, подписаться на пару телеграм-каналов, где тебе дают новую музыку, и можно слушать ее с тем же комфортом, с теми же удобствами.
Но эти телеграм-каналы нужно все-таки найти.
А у нас ленивая аудитория очень.
Ну, да. Мне кажется, люди, которые вот как раз копают зарубежную музыку, они легко это сделают, потому что человек ко всему привыкает, и в том числе он привыкает и к такому, ну, маленькому, незначительному неудобству. Удобству. Пираты. Пиратам всем салют, пиратам всем респект. Тем, кто пиратит музыку, ворует ее и к себе заливает. Это мои бро.
Это просто нет. Я тоже в данной ситуации за то, чтобы пиратить музыку, потому что что еще остается нам как бы всем делать. Вот. Но, блин, не знаю.
Вообще,
люди ленивые и очень... И так было тяжело им донести какой-то материал качественный и направить их там в... скажем так, современное русло, а сейчас станет еще тяжелее, и что теперь
стоп,
делать?
Стоп, нет, мы говорим про совершенно разные какие-то категории людей. Те люди, которые были ленивые и до которых сложно было донести, им и так это нахрен был, не нужен альбом «Новый Чарли XCX», зачем он им нужен? Они прекрасно без него живут, слушают Макана или там...
А как правильно, Макан или Мацан?
Макан.
Мацан, точно Макан.
Да.
Мацан — это как грузинский сыр какой-то.
Мацан — это тот, кто не пацан. Они прекрасно без этого жили и еще там 500 тысяч лет прекрасно проживут. А люди, которые как раз прошаренные, которые копают, они и в новом мире себя найдут. То есть каждый останется при своем. И я, опять же, я сейчас не хочу прозвучать каким-то сумасшедшим ватаном Владимиром Соловьевым, но я никогда не понимал свои пиететы перед западной музыкой. О, господи, западная музыка лучше нашей. Да ничем она не лучше нашей, господи. Все, что я слышал в англоязычной поп-музыке за последние 10 лет, это какая-то залокированная херня. Вообще в ней жизни не было.
Я просто хейтишь Гарри Стайлза, это я уже понял.
Потому что у него маленький член. Как тебе такое? Хорошо, это был крипи момент. Вот, и давайте вспомним 2014 год, когда вот все это случилось. Мы посмотрели на себя со стороны и поняли, что вот в наших каких-то недостатках есть...
Наши достоинства.
Есть наши достоинства, да, что вот эти... А сейчас приведу дурацкий пример, заюзанный всеми, тысячу раз уже перемолотый, что вот эти наши панельки уродские, хрущевские, на них можно посмотреть не как на неудобное жилье, где слышно, как трахаются за стенкой соседи, а как на какой-то, ну, объект искусства, что ли, как на что-то, что составляет нашу идентичность, на что-то, что понятно... представителю любого поколения, и там и 20-летнему, и 30-летнему, и бабушке, и дедушке, вот. И мне кажется, сейчас произойдет что-то похожее, но в еще больших масштабах, что мы уже как-то начнем, не знаю, создавать, сейчас скажу плохую вещь, из говна конфетку еще более активно.
Слушай, с одной стороны, все достаточно справедливо. С другой стороны, нужно понимать, вот ты сказал про 2014 год, да, понятное дело, что если ты говоришь о какой-то эстетике панелек, ты сейчас посмотрел куда-то в сторону так называемой новой русской волны. Вот, но в то же время новый рэп, который тогда очень бурно начал развиваться, он же все-таки не произрастал исключительно из какого-то локального контекста. То есть вот этот подъем... подъем трэпа, который случился в 2013-2014 году, он же не в каком-то вакууме, да, появился. Он появился в каком-то глобальном контексте. Нужно понимать, что все-таки наша музыка последняя там, ну, она достаточно долго, как бы, количество времени существует, не то чтобы сама по себе, все равно она существует в неком каком-то глобальном контексте, и, допустим, рэпер Love6X послушал артиста Playboi Carti альбом Whole Lotta Red, и, как бы, потом начал звучать примерно так же. То есть много таких примеров. То есть мне вот интересно вообще как-то порассуждать на тему того, вот, допустим, фэнси рэп, который, понятное дело, ориентируется на Запад, у которого прямой ориентир на Запад. Мне вот интересно, будет ли вообще сохраняться этот прямой ориентир, учитывая, что молодым фрешменам, прям совсем каким-то юным, молодым будущим фрешменам, сложнее добраться до альбома, не знаю, нового альбома Playboi Carti, там, Da Baby или еще кого-нибудь,
вот
или
ты
нет?
Ты очень недооцениваешь молодых фрешменов. Молодые фрешмены вот в этом возрасте... У тебя же огромная страсть к диггингу музыки. Ты просто хочешь самое свежее, самое новое. Ты там проводишь часы, копая и как-то выискивая всю самую фрешовую музыку. И это мы уже там в своей тридцатке, мы уже закостенели такие, дайте нам то, что хорошо известно. Пойду послушаю группу Кино. А он реально, он копает, он все это со своей вот, на своей тяге молодости, на своей энергии юности, он все это тащит в себя и тащит к себе. И то, что эта музыка скрыта от посторонних глаз, для него дополнительный стимул ее найти. И я думаю, тут не будет точно никаких проблем.
На самом деле, вот ты сейчас говоришь, я вспомнил просто, сейчас немножко рубрики флешбэк будет, я вспомнил, как я в 14 лет, в 2005 году, специально записался на курс по программированию в Аничков дворец в Петербурге, потому что там был, сука, интернет. Там был интернет нормальный, и можно было там скачать музыку. Я помню, что я там скачал себе дискографию группы Coldplay.
Ну вот и сравни, тебе нужно было ехать в какой-то Аничков дворец, там куда-то тащиться в Пердь, что-то там делать, скачивать, тратить деньги. Человеку нужно подписаться на 2 телеграм-канала, чтобы узнавать там про интересную ему музыку. Нужно, я не знаю, поставить себе VPN и слушать все, что хочешь. Я думаю, это просто такие незначительные вещи, которые... ну, в глобальном смысле никак не повлияет. Фэнси-рэперы, фэнси-битмейкеры и вот фрешмены — это люди с невероятной тягой ко всему новому, с невероятной любознательностью. И что-то может ее поколебать, сомневаюсь.
Ну, справедливо. Справедливо. Хотя, не знаю, мне все равно есть ощущение, что если... существуют какие-то ограничения, то все равно они каким-то образом все-таки влияют.
Я думаю, в долгосрочной перспективе, да, в долгосрочной перспективе люди отучатся собирать все новые зарубежные альбомы по пятницам и слушать их разово, анализировать и, не знаю, думать, откуда бы что стырить. Но это, мне кажется, через поколение где-то произойдет. То есть абсолютно, абсолютно вот эта парадигма поменяется. Я думаю, что вырастет целое поколение, для которых будут приоритетны не первые источники, а наши аналоги. То есть, условно говоря, если какой-нибудь человек в России вдруг хайпанет на волне гиперпопа, там, стырив стиль 100 гекс, то вот новое поколение будет знать гиперпоп по нему, а не по 100 гекс. Это тоже абсолютно нормально. В России выросла там целая генерация групп, для которых постпанк — это Цой, а не первоисточники Цоя. И ничего, как-то живем, хлеб жуем.
Ну, мы с Володей просто сейчас выступаем в роли таких душнил, вот, а ты в виде трезвого разума и голоса, не знаю, всех обычных ребят, вот, нам нужно быть душнилами, по-другому даже не сказать.
А как у вас подкаст называется? Душнилы?
Ну, музыкальные душнилы.
Музыкальные душнилы,
ну,
хорошо.
Ну, и токсик. Принеси. Тун-тун-турудун.
Тун-тун-турудурудун.
Хорошо. Раз уж зашла речь про современный рэп, на ваш взгляд, ребят, открытый вопрос, что будет с фэнси-рэпом? Как он вообще себя будет чувствовать в условиях какой-то изменившейся реальности, как и в плане этики, так и в каком-то индустриально-коммерческом смысле?
Да ничего с ним не будет. В плане этики я не знаю вообще, уместно ли к рэперам вот, это, вот эти вот этические требования выставлять. Вот сегодня вышел альбом Олджи Будды, Free Rio 2. Это тот же самый фэнси рэп про то, там, что я там не факаюсь сопами, факаюсь тёлками. И он прекрасно, по-моему, какие-то прослушивания набирает ВКонтакте. Все у него хорошо, никаких проблем там с тем, что молодые слушатели Олджи Будды скажут: ай-яй-яй, Григорий, ты поешь не про Мариуполь, ты поешь про опов, как ты можешь? Никаких проблем с этим нет. Я думаю, если выйдет альбом «Бандана 2», Кизару и Биг Бэби Тейп, у него вообще будут космические прослушивания, и никого не покоробит тот факт, что на нем никак не отражена ситуация в Украине. То есть... Тут дело во многом. Дело в том, что эта музыка фэнси-рэпа, она существует... Ее слушатель очень юн. И, возможно, вот в силу своей юности не может и не хочет выставлять к артистам такие вот требования. Это вот люди из Фейсбука, можно сказать. А почему Василий Вакуленко молчит это? Почему он не высказался на резонансные темы? Какой он нехороший. А дети, им хочется музла для вписок, для дискотек. Я не знаю, чтобы... под него потрястись. Господи, молодость, она молодость, она всегда прекрасна. Во время спецоперации, даже в концлагере, блин, молодость — это самое прекрасное время твоей жизни. И вот им хочется также прекрасно его проводить под громкую, веселую, тупую музыку. Кто может их осудить за это? Никто.
Вот ты сейчас как будто бы, по крайней мере, у меня такое сложилось впечатление, ищешь во всем позитивную сторону.
Что ж мне делать?
Вот.
Еще.
Но у меня к тебе кроме вот этого. Пессимистичный вопрос.
Давай.
Кто пострадает сильнее всего от того, что у нас появились такие ограничения?
Я думаю, пострадают какие-то индустриальные жернова. То есть это лейблы, это агрегаторы, концертные какие-то промоутеры и, наверное, сами артисты, у которых, ну, тупо, грубо говоря, уйдет еще один стриминговый сервис, у них станет меньше денег. Не думаю, что прям намного, не думаю, что прям разительно, но все равно их заработки уменьшатся, как и наши общие с вами.
Ну, просто есть артисты, условно говоря, у которых основная аудитория в Spotify. Spotify, короче, ушел прям. Ну, просто если говорить о какой-то коммерческой подоплеке, то Spotify просто, считай, нет прям совсем.
Ну, да, да. Это грустно таким артистам.
Да, что им делать в таком случае?
Господи, вы ко мне как к какому-то индустриальному гуру обращаетесь. Чуваки, я не специалист в этой области. Я не знаю, ну, переориентироваться на другие сервисы. Их много, они есть. Вон с каждым днем, по-моему, какие-то новые российские сервисы появляются.
Там что-то «Газпром» сейчас мутит,
«Газпром»,
насколько я знаю.
«Газпром» что-то мутит. «Сберзвук» переименовался, теперь он просто «Звук». Не знаю, мне кажется, жизнь не кончается после ухода Spotify из России, и можно найти себе место и в мире российского стриминга. Выбирай отечественное, йоу.
Вообще, сейчас довольно часто слышу такую точку зрения, особенно от алармистов, назовем их так. Точка зрения такова, что мы откатились в каком-то смысле в 2014 год. Я вот ее не очень разделяю. Вот. А вы как разделяете? Нет. Что мы как-то откатились к каким-то типа старым временам начала стримингов, условно говоря, с точки зрения именно какого-то индустриального развития и какого-то смыслового развития.
Подожди, а почему ушел Spotify, Apple Music свернул витрину и все? Только поэтому?
Ну да.
По-моему, до Spotify прекрасно жили и в ус не дули. Там, напомню, что какой-то 18-й год был достаточно жирным в плане стриминга.
Угу.
Это вот когда на ВК поднимались огромные деньги, там первые звезды, первые большие хиты стриминга. И Spotify, по сути, пришел уже на накрытую поляну. Такой: ой, ребята, у вас тут все хорошо, мы идем к вам. Он ушел, и без него у нас все продолжит быть. Ну, может быть, не прям вообще хорошо-хорошо, но как-то нормально.
Но все равно, получается, с точки зрения каких-то таких фактов, мы вернулись в 2014 год, потому что, опять же, витрины не обновляются, ну, в Apple Music. Соответственно, оттуда, ну, тяжело найти какого-то нового слушателя, какой-то новый трек. Значит, мы убираем эту, скажем так, стриминговую платформу из своих телефонов. Spotify нет, остается у нас ВК, остается Яндекс, Сберзвук. Вот, то есть, как и мы начинали с того, что у нас были наши российские стриминговые платформы, так мы сейчас и заканчиваем условно тем, что они у нас в телефонах больше ничего
не... Мне очень пугает слово «заканчиваем».
Ну,
заканчивать.
На данный момент, вот. Надеюсь, что не навсегда.
Слушайте, так очень
приостанавливаемся.
Стоп, друзья, я хорошо помню 2014 год, вы меня не обманете. 2014 год, никакого стриминга не было в помине. Был iTunes Music, где альбомы покупались. Напомню, что купить альбом и купить себе подписку на стриминг – это немножко две разных психологических ситуации. Тебе намного комфортнее заплатить
я
за все сразу.
Да, извини, пожалуйста, что я тебя перебью, просто вот я вспомнил, короче, старый твит артиста Крипа-Крипа.
Да, да, я хотел сказать про это. Озвучь его, пожалуйста.
Да, значит, я не знаю.
В общем, о чем этот твит? Твит, в общем-то, о том, как артист Крипа-Крип получил за свой свежий альбом целых 10 рублей. На iTunes. 2014 год.
А, очень такие радостные цифры. Мне кажется, на них можно гулять в ближайшее время.
Ну вот, и
секунду.
Мне кажется, и сам рынок не был развит. Не было такого количества лейблов, которые реально боролись бы за молодых перспективных артистов. Сейчас с ними, по-моему, тоже все не очень хорошо, но сильно лучше, чем было в 2014 году. Поверьте мне, я дед. Не было такого количества радиостанций, которые делают, мне кажется, важное промо. Просто не было ряда важных механизмов, которые вот сейчас обеспечивают артисту популярность. Сейчас как бы их количество тоже уменьшилось, но до 2014 мы пока не откатились.
А я сегодня еще хочу занять роль токсика. Мне кажется, хорошо
давай,
это получается. Потому что ты позитивный, я опять злая и нехорошая. Вот что тебя сейчас раздражает больше всего в разговорах о музыке? Про музыку, о музыке.
Ох, не знаю. Да меня, знаешь, давно уже ничего не раздражает.
Кроме нас, в этом подкасте.
Я убрал из своей жизни все раздражающие факторы. Меня раздражают так вот эти вот колонки о смерти индустрии, о том, что мы там все умрем, о том, что ничего не будет. Да, будет все, и чем лучше будет становиться ситуация, она ведь когда-то... Ведь все это ведь закончится однажды и пойдет... И нам всем станет лучше, тем еще лучше будет. Не знаю, меня раздражает много чего, но это, как правило, не связано с разговорами о музыке, потому что, какой смысл? Если мне не нравится, как кто-то говорит о музыке, я просто убираю человека из своего инфопузыря, и мне становится легче, прикольнее жить. Всем вам советую. Классная тема. А вас?
Так, в принципе, тоже
рассказывайте.
Делаю.
Вы же токсики, не я. Рассказывайте, что вас раздражает.
Я, наверное, скажу такую фразу. Меня просто бесит, когда люди любят говорить... сейчас как бы это правильно сказать. Я не слушаю российскую музыку, потому что вот у нас делают все говно, а на Западе делают хорошо, и поэтому я начну делать свое музло, которое будет намного лучше, чем вы тут вообще все делаете. Вот только это меня бесит, но это не связано даже с этой ситуацией. Это, в принципе, вот то, что меня бесило на протяжении всей моей работы.
Это, кстати, хороший подход, очень правильный. То есть, когда человек реально горит какой-то злобой и хочет показать всем, что он может делать лучше, чем другие, это прямо
но
сильный творческий импульс.
Но при этом не получается.
Но если не получается, это другой вопрос. Значит,
это другой
он,
вопрос.
Значит, просто идиот.
Тут вопрос в том, что действительно не получается. Да, вопрос в том, что, во-первых, действительно не получается, во-вторых, есть просто, когда музыка изначально подается, мне кажется, что Лика имела это, именно это в виду, что когда она подается с каким-то токсичным опломбом изначально,
да.
С таким гонорком, значит, вот посмотрите, вот ваша вот эта вот музыка, вот это говно, а вот моя музыка, я вот делаю, типа, настоящие...
Это просто мудаки. Зачем вы общаетесь с мудаками?
Так мы не общаемся, я общаюсь с артистами. У меня это ежедневная, скажем так, моя работа. Да, общаюсь с артистами, но не с мудаками.
Что?
Вот. Ничего, общаюсь с артистами. Так вот, я говорю к тому, что, допустим, когда Скриптонита делал у Баста на интервью, он уже тогда добился всего, чего добился, и он тогда сказал, что не слушает наших ребят, он слушает западную музыку, насколько я помню, мне не изменяет память. И он имел право на такие слова. Но когда к тебе приходит человек, у которого... не знаю, нет никакой крутой идеи, там, плохой продакшн, и говорит, что он делает музыку лучше, чем все наши ребята, и вообще опирается на Запад, но это вот меня прям каждый раз коробит.
Слушайте, это время всех рассудит, кто куда упирается,
да,
кто кем будет и у кого будет какой выхлоп.
На самом деле, я, да, извиняюсь, что перебью, просто вспомнил мысль одну. Значит, мне очень нравится, что ушло окончательно просто то время, когда все было круто, считалось крутым петь на английском языке. помните, там, не знаю, там, годы 2012-13.
Как вспомню, так вздрогну, бро.
Да. И что каждая вторая инди-группа, не знаю, с рэп-точки, посмотрела на какой-то локальный успех, там, группы, не знаю, группы Моторамы или группы On The Go, и решила, что они будут делать то же самое. Вот в итоге просто получался очень вторичный продукт сам по себе. На очень плохом русском-английском.
Да, русском-английском.
Мне кажется, как раз 2014 год и был переломным периодом, угу. Когда вот это все, когда парадигма, давайте, мы хотим на Запад, мы написали песню на английском и хотим выступить на фестивале в Венгрии на 15-й сцене в 3 часа ночи. Пустите нас туда. Она сменилась на то, что мы хотим ездить по России, там катать туры и собирать в Москве главклаб на 3000 человек. Что, по-моему, вторая позиция, она более жизнеспособная. Хотя романтизм вот этих вот первых товарищей, которые хотели прорваться туда, мне тоже очень понятен. Это тоже какая-то... Ну, с годами я стал это как красивую историю воспринимать. Мне нравится, всегда мне нравились и нравятся романтики, которые вот терпят поражение в борьбе с окружающим миром. В этом есть... что-то очень классное.
Ну вот по поводу романтиков, кстати, хотел еще поговорить. Вообще, мне очень нравится такая точка зрения, что, ну, она опять же основана на каком-то историческом опыте, о том, что потрясения очень часто приводят к каким-то пассионарным взрывам. Вот я сейчас помню даже не 14-й год, хотя 14-й год на самом деле, как бы, мне кажется, стоит понимать, что почему вообще произошел этот пассионарный взрыв, а появилось так много русской музыки. Во многом потому, что если раньше посмотреть там в 13-м году на афишу какого-нибудь главклаба, и ты видишь там группа Foster the People, группа Tudor Cinema Club, и, в общем, куча всяких там британских, американских инди-артистов, не обязательно первой руки даже, вот, они составляли такую основу, абсолютно основу афиши больших клубов, и средних, и маленьких. Вот. Потом как бы наступил 2014 год, доллар и евро очень сильно скакнули, и стало невыгодно совершенно их возить. И рынок перенастроился так, что он сам начал смотреть, как бы в условиях того, что как бы образовался какой-то вакуум, этот вакуум просто заполнился нашими артистами. Мне вот интересно, на самом деле, вообще, что может произойти сейчас. Я даже вспомнил не только 2014 год, вспомнил еще 98 год. В 98 году, как известно, произошел дефолт, произошел кризис, вот, и совпадение или нет, примерно в это же время, 98-99, поп-музыка в России радикально освежилась, то есть появились хай-фай, появились гости из будущего, да много кто на самом деле появился, вот, и мне кажется, что сложно одно с другим как-то не связывать. Вот, может быть, это не столько какое-то именно экономическое потрясение, сколько то, что вообще просто ситуация как-то вот встряхнула людей, вот, и поэтому какие-то сложные времена, они стали каким-то катализатором, толчком для того, чтобы пойти и сделать что-то новое, крутое, прекрасное. Мне вот интересно, вообще, стоит ли ждать этого сейчас? Стоит ли ждать, как бы, в наших текущих условиях какого-то нового пассионарного взрыва, появление новой музыки и появление, ну, скорее, не столько появление новой музыки, скорее то, что вот какая-то сложившаяся последние 5 лет иерархия, да, артистов, которая уже так достаточно выстрелила, что вот есть там супербольшие имена, там менее большие времена и так далее, что вот эта вот иерархия, она встряхнется и будет какой-то вот новый порядок. Как вы думаете?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что потрясения, которые у нас происходят сейчас, они настолько сильные. Наверное, у вас нельзя говорить это слово, но когда происходит то, что у нас сейчас происходит, как правило, люди в меньшей степени думают о музыке и о развлекательной культуре. Но когда мы это все переживем, и у нас будет какой-то, пусть небольшой, но подъем, а тогда, мне кажется, что-то возможно. И будут новые иерархии, будут новые артисты, будут новые поколения, которые будут вот этот опыт переживать и переплавлять в творчество. И мне было бы очень интересно при этом присутствовать, поэтому хотелось бы остаться живым, в добром здравии, трезвом рассудке и способностью к любознательности, вот так скажем.
Угу. Лика, ты что скажешь?
А я даже добавлю не с точки зрения творческой, а с точки зрения менеджмента, что сейчас как начинающим артистам, так средним, так и большим, доступно много инструментов для того, чтобы продвигать свое творчество. Да, ушли у нас некоторые там стриминговые платформы, но при этом у нас стало больше возможностей попасть на радио, так как мы уже особо шибко не крутим американские треки, скажем так, или западные треки. Вот. И та же самая ситуация с синхронизацией. То есть твой трек могут теперь поставить в кино, в сериал, еще больше возможностей, потому что мы теперь за наш народ, вот, нам не нужен Запад. Соответственно, есть прекрасные способы для того, чтобы расти те же самые фестивали, которые уже планируются, и выступления. Сейчас все будут активно смотреть, мне кажется, в сторону наших артистов, потому что у некоторых есть какие-то тайные обиды в сторону Запада. Некоторым лень искать каких-то новых артистов. Больше никто не приезжает. Вот. И когда что-то одно уходит, всегда приходит что-то другое. Это так же, как мы нашли плюсы в онлайне, когда случился коронавирус. Вот. Поэтому все будет хорошо, мне кажется. Даже несмотря на то, что ты негативила немножечко.
Ты еще больше оптимист, чем я.
Ну, в душе. Пытаемся скрывать, на самом деле, чтобы адаптироваться к нынешним реалиям. Так вот, все будет правда хорошо, что с творчеством, что с менеджерской точки зрения. Главное работать, главное не унывать, вот, искать какие-то новые варианты, быть любознательными. Вот это самое важное. Любознательность, трудолюбие, они сделают все. Не нужно сидеть такие, типа, бить баклуши, что все плохо. Вот, мы не справимся без западной музыки, нам неоткуда вдохновляться. Но подушнить надо было 100%, 100%.
Владимир Путин не бьет баклуши, он чистит зубы и моет уши. Как все мы знаем.
Ага. Я сейчас просто на секундочку подумала, а можно ли, в принципе, упоминать человека на всякий случай? Вот. Даже с точки зрения шуточки.
Мы уже это сделали. На самом деле, да, если как-то в заключение что-то говорить, мне очень нравится тейк о том, что мы сейчас будем как-то более глубоко погружаться в нашу собственную корневую культуру. Мне кажется, что чем больше мы будем погружаться, даже не столько именно, не только и не столько именно в нашу музыку саму по себе, сколько вообще в старую музыку, мне кажется, что очень много сюжетов, очень много кейсов, казусов, жанров всего на свете до сих пор остается недоисследованным. И как раз-таки на базе слияния каких-то старых сюжетов, кейсов и жанров и какой-то новой оптики, с помощью которой люди будут смотреть на какую-то старую музыку, может создаться что-то очень классное, крутое и абсолютно прекрасное. По крайней мере, я в это верю. Мне вообще, если честно, я в начале этого года долго думал, что-то, блин, вот хочется каких-то перемен. Вот что-то как-то вот застоялось, хочется вот...
Так вот почему все это произошло, да? Домечтался.
Ну, не таких, конечно, перемен я, как и все, мы ждали, но, тем не менее, как бы мы живем в той реальности, которая у нас есть, вот, другой реальности у нас нет, вот, и, тем не менее... Мне кажется, что если говорить о том, что будет происходить дальше с музыкой, наблюдать за ней будет как минимум очень интересно. И очень-очень-очень много будет у нас пищи для ума.
И поводов для разговоров.
Вообще. Ты да. Прямо как боженька подытожил.
Да.
Так, ну что, Коль, спасибо тебе огромное.
Спасибо, что позвали, ребята. Я думаю, что... Возможно, это кому-то поможет, не знаю, почувствовать себя лучше. Было бы неплохо.
Мы будем надеяться, что наши подкасты вселят кого-то веру, даже несмотря на то, что 40 минут разговоров были. Не в этом направлении, но последние 10 и твой позитив, Коль, они должны были исправить это все.
Что делать?
Конечно. Ну что, всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Бай-бай.
Ну что, на этом все. С вами были Лика
и Володя. И берегите свои уши.
Всем пока.
Пока.